Доска почета.
Татьяна Москвина у нас в гостях, российский писатель, театральный кинокритик, публицист, актриса, драматург, одна из создателей объединения журналистов «Петербургской линии», главный редактор журнала «Время культуры Петербург». Татьяна, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, с удовольствием пригласили мы вас в гости. И, наверное, начну я с простого вопроса. Знаете, вот до сих пор мне кажется, что литература, как бы это ни странно казалось, делится на мужскую и женскую. Вот, например, я задаю мужчине вопрос. Скажи, вот ты читал там Дину Рубину? А это бабская литература, говорят мне. Более того, фигль-мигль, говорят, бабская литература. Чем же отличается женская литература от мужской? И к какой литературе вы себя причисляете как автор?
Мне жаль, что вашу аудиторию посещали идиоты. Потому что только идиот может назвать Дину Рубину бабской литературой. Да и деление это у серьезных людей не принято к употреблению. Оно неприлично. Вот. Может быть, еще... Тут такое обстоятельство грустное, что Фонтанка очень мало занимается культурой, и материалы о культуре, к сожалению, невысокого качества, поэтому общая среда такая, да, для бактерий идиотизма питательная.
Ну, это ваше мнение.
Вот, конечно, мое, разумеется, не Георгий Сергеевич Полтавченко. Вот, поэтому что скажешь про мужскую и женскую литературу? Мужскую и женскую бывает макулатура.
Возможно.
Но... Ну, макулатура, то есть массовая литература, предназначенная для большого количества невзыскательных читателей, она может быть мужской и женской, потому что она учитывает особенности потребителя.
Хорошо, а давайте тогда мы определим, что такое литература, а что такое макулатура. Причем на примере конкретных имен. Вот Дина Рубина, я так понимаю, относится к литературе.
Ну, разумеется, Дина Рубина литература, причем крепкого среднего качества. Вот. Она не использует никаких банальных расхожих схем. Она, как все представители литературы, как говорит молодежь, лупит из башки, то есть из своей небольшой головы достает характеры, ситуации и так далее. Что касается литературы массового спроса, она обычно из типовых блоков состоит, учитывает вкусы вот, посетителей супермаркета. Но это тоже все, конечно, туманно, потому что, как сказать, ну вот ей так кажется, этой литературе, рассчитанные на массовый спрос. А бывает хорошая литература, которую тоже читают. Понимаете, тут все запутано. Популярное искусство и массовая культура очень часто пересекаются.
То есть, назовите примеры.
Ну, хорошо. Конкретные. То есть, если... Ну, вот Андрей Миронов всем нравился. Он же не был массовой культурой, понимаете? Он был популярным искусством. Вот. Или читают все того же Достоевского сейчас читают побольше, чем Дину Рубину.
Куда ну, не соглашусь с вами.
Да нет, читают, разумеется, вы не учитываете, во-первых, фактора времени, то есть его читают очень давно. Кроме того, читают во всех странах.
Вы же говорите сейчас.
Сейчас его читают, как это ни странно представить на Фонтанке. Угу. Вот сейчас Достоевского читают во многих странах.
Нет,
Германии,
в России,
Доминиканской Республике, в России. Его читают везде. Он от этого не является массовой культурой, понимаете? Угу. Но он популярен. Вот. Поэтому тут в каждом случае надо разбираться отдельно. Ну вот, безусловно, конечно, 50 оттенков серого — это макулатура. И это дамская макулатура. Потому что мужчина этого читать ни при какой погоде не будет, разве что подсунет ему его женщина. Джеймс, 50 оттенков серого, тире, макулатура.
Угу. Понятно? Мы услышали.
Вот. То, что стоит в супермаркетах рядом с туалетной бумагой, обычно является макулатурой. Но бывают какие-то случаи, когда вдруг действительно, хорошая вещь становится популярной. Они редко, но бывают. Вот.
Ну, а, например, вот сейчас вы можете сказать о книге в России российского современного писателя, которая стала там суперпопулярной?
Акунин.
Акунин. То есть Акунин — это та самая грань, где вроде как это не макулатура,
нет,
да?
Нет, это не макулатура. Ну,
массовая культура.
Ну что вы, почему это макулатура? Нисколько не соглашусь. Это на такой кромке действительно. Это не... Ну, не безумно оригинально, но достаточно оригинально. Нельзя сказать, что он играет на каких-то низменных чувствах потребителя. Он скорее на высоких чувствах потребителя играет. Скорее запускает такие механизмы доблести, благородства, верности. Это неплохо, поэтому я не считаю, что это... Вот «Успех планеты и вода» — очень слабые книги, конечно. Ни в какое сравнение не идет ни со «Статским советником», ни с «Коронацией», ни с... там, особенно с «Особое поручение». Вот это была очень, очень интересная книга. Вот. А кроме того, разные функции она выполняет, литература, если иметь в виду психику человека. Оставил в стороне вопрос о художественной ценности. Вот есть такие книги и фильмы такие-то есть, в которых вроде бы, ну, ничего такого особенного, ну, неплохо, но в них есть заложено какое-то долгоиграющее обаяние. Вот они, ты их читаешь, и ты что-то успокаиваешься, или с тобой что-то происходит. Их можно смотреть или читать несколько раз. Вот. Совсем не обязательно при этом, что это высокие достижения. Да вот нет. А что-то заложено, что туда попало, вот какой-то симпатичный такой вирус. И вот, ну, можем же мы смотреть, ну, многие могут смотреть «Служебный роман» Эльдара Рязанова. Ну, что это, вот прямо это выдающееся достижение кинематографа. Там с точки зрения киноязыка все средне так, хорошо, крепко. Ну, как не включишь, вот так ты там и остаешься. Вот почему? А что-то? И вот такие книжки есть, которые откроешь, и что-то вот как-то... ласкают они скорее, чем будоражат. Они не, тебя не то что выводят на новый уровень постижения действительности, не выводят. Но они дико обаятельны, и это все хорошо. Пусть такое будет, пусть вообще будет как можно больше. Всего.
Угу. В одном из интервью вы сказали, что у вас есть любимые писатели, нелюбимые, ну, по крайней мере, нечитаемые вами, и назвали среди них, если мне не изменяет память, Захара Прилепина, Германа Судулаева и кого-то еще, третье какое-то имя.
Сергея Шаргунова.
Совершенно верно, Сергея Шаргунова.
Это, условно говоря, революционеры. Угу. Ну, значит, жизнь изменилась, только дураки не меняются, вот, а мы меняемся. Изменилось в отношении Захара Прилепина.
Обитель.
Что?
Обитель все-таки развернула вашу мнение?
Нет, даже и не обитель. Ну, чем обитель лучше, чем патология? Все это одно и то же, из одного и того же вышло место, вот, и так далее. Нет, мне стал более симпатичен сам писатель. Поменялось время, поменялась ситуация. Оказалось, что у нас много общего в мировоззрении. И он меня при личном общении поразил любовью к литературе. К русской литературе, к русской поэзии. Человек так много знает по-настоящему, трепещет прямо, говорит там про поэтов русских, то считается, что это второй, третий ряд. А он это отрицает, и я это отрицаю. Замечательный поэт, какой-нибудь там Владимир Луговской или Корнилов. И трепещет, цитирует, глаза горят, думаю, хороший парень. Вот. «Обитель» прочла даже, внимательно прочла и написала в себя в газете в «Аргументах недели». Прилепин нисколько не обиделся, а там ничего обидного не было. Нормальная аналитическая, значит, статья. Я там упомянула, что все-таки, ну, на всем чувства юмора нет. Вот для меня писатель без чувства юмора что-то такое довольно ужасное. Вот. А он написал, что... Или как-то ответил мне, что нет, у меня, мне кажется, есть чувство юмора. Это уже забавный такой спор, да, есть. По-моему, все-таки нету. Но, может быть, он еще и придет, может, оно у него прорежется. Уже какая-то такая у него ирония такая хорошего качества прорезывается в публицистике. Юмора по-прежнему нет, ну, ирония хотя бы есть. В общем... Прилепиным какие-то нашлись. Судулаевым, Шаргуновым нет. Mm-hmm. Не нашлось, и по-прежнему. И Катя, и я им наверняка не нравлюсь. Кажется. Да они и не читали наверняка. Не
Татьяна,
строчки.
А эта история совпадает, ваша смена отношения к Захару, как раз с тем, что многие от него в последние полтора-два года по понятным причинам отвернулись. Те, кто с ним долгое время заигрывал, всевозможные премии носили на руках, как у нас принято говорить, либеральная общественность от Прилепина отвернулась. А у вас, наоборот,
да,
симпатия
конечно,
к нему
наоборот,
открылась.
Конечно, такая, естественно. Я же
то есть
не либеральна.
Да, здесь есть какая-то тоже у вас взаимосвязь с тем, что от него отвернулись, и ваша симпатия к нему?
Ну, он же не то, что был прям такой лицемерный, с кем-то заигрывал. Ты к нему подбирались.
Да, 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 безусловно.
Как любая крупная величина вот, в 19 веке был Островский. И со всех сторон на него набегали. Хотели к себе, значит, Добролюбов, нет, ты наш. А Павлов Григорьев, нет, ты наш. И так вот, а он стоял себе своим эпическим спокойствием, писал... пьесы. У Прилепина нет такого эпического спокойствия, так что он-то нисколько не лицемерен. Но он стал более определенным. Так у него, значит, все начальство было во всем виновато. Вот начальство, это страшно. Это вот, ну, дешевка такая, дешевле ничего нету. Что во всем виновато какое-то там, какое-нибудь там начальство. и оно к нам упало с Марса, и вот оно, значит, мучает нас таких прекрасных. Вот. А когда дешевка прошла, человек посмотрел на окружающее не то чтобы спокойными и трезвыми, ну, какими-то не такими полными галлюцинаций глазами. Вот. И оставшись прежним, он вот мне стал ближе. Мне стал ближе. Я
ну вот, смотрите,
совсем не либеральный.
Если мы
даже не понимаю, о чем речь.
Если мы этот момент продолжаем как-то, да, проговаривать и рассуждать, то Прилепин через запятую Шаргунов и Садулаев, они, в общем-то, да, из одной песочницы, скажем это так смело. И в этом смысле в чем разница между Прилепиным для вас и Садулаевым и Шаргуновым? То есть, как бы вот.
Это не составляет предмет моих размышлений. Я не литературный критик. Вы знаете, а вот худруки театров, они обычно вообще ни в какие другие театры не ходят. И я, в принципе, имела бы право вообще никакой литературы не читать.
Но читаете, тем не менее.
Ну, конечно,
какую?
Читаю. Да, всякую читаю, современную литературу.
Я понимаю, ну вот ты
современный. Да, самую всякую, даже вот этих писателей хоть по одному, по две книжки она читала. Но я говорю, что обязательств у меня таких нет. И как сказать, ну, а какая разница? Вот? Любит Москвина Садулаева Шаргунова? Ну, понятно, что не любит.
Но... Мы хотим понять, в чем просто секрет. Ясно. Тут как бы, вот смотрите, вы несколько вещей нам подсказали. Личный контакт поменял ваши отношения.
Не только личный контакт.
Не только личный контакт.
Ну, также и сам Захар, который стал гораздо менее противным. Да? И даже пообещал, что он покажет свое чувство юмора. Я жду.
Вот. То есть мужчина просто должен беседовать вот. С женщиной.
Нет, он ничего не должен мне. Он просто пришел на программу, и я его и позвала, чтобы познакомиться, выяснить и в личном общении. Что-то выяснилось в личном общении, да. Вот. Может быть, действительно, я поговорю с Шаргуновым, и он мне станет как сын родной. Может быть. Но у меня не было такого желания. А с Прилепиным мне хотелось поговорить.
Ответили. Мы сегодня уже упоминали нашу прекрасную отечественную киноклассику. Давайте сделаем небольшую паузу. По просьбе нашей гости послушаем вальс Андрея Петрова из фильма «Берегись автомобиля» и потом продолжим.
Доска почета.
Напоминаем, что у нас в гостях Татьяна Москвина, и вы можете присоединиться к нам в любой социальной сети, ВКонтакте, в Фейсбуке, передать нам вопрос, мы обязательно его зададим нашей гости. Также на Фонтанке под плеером обязательно оставляйте свои вопросы. Ну и по телефону прямого эфира 416-77-77. Сейчас как раз читаю я вашу книгу. Не успела дочитать до сегодняшнего утра, но, тем не менее, читаю с большим удовольствием. Скажите, вот когда вы описываете «я» — это «я», Татьяна Москвина, или нет? Ну, в данном случае я веду речь о жизни советской девушки.
Я же там о своей жизни пишу.
То есть это, ну, знаете, Андрей Ассоциатуров тоже, предположим, пишет о своей жизни, но, естественно, большинство из того, что он описывает, не происходило на самом деле. Нет. Где грань между выдумкой и...
Никакой нет грани, все происходило на самом деле, только смонтировано. Смонтировано, ну там композиционные такие вещи, а факты все совершенно... А разве не видно, что я человек искренний, нелицемерный, мне кажется, это уж всем известно. Вот одним удается навязать себя обществу, а другим нет. Вот так я вам скажу. Вот
мне удалось.
Ну, навязал. Я себя обществу навязал.
То есть вот я сижу, например, дома и читаю книжку.
Конечно.
Про Татьяну Москвину.
Да не только, а у вас есть в сознании такая Татьяна Москвина. И, может быть, у вас где-то на периферии, а у кого-то довольно сильно звучит голос. И начинаются какие-то перемены в мнении, в мировоззрении. Соотносить, и люди начинают себя с этим человеком.
Вам есть это такая... нравится?
Да, кстати.
О, конечно, да, разумеется. А это... страшно занимать, но я уже я никак могу не проследить, не проконтролировать этот процесс. Я знаю, что он есть, что мне удалось навязать себя обществу. И я так потираю ручки, думаю, да вот так вот вам.
А есть примеры того, что вам удалось за счет вот этого взаимодействия, не знаю, там что-то такое ощутимое достичь, добиться, кого-то подвинуть куда-то, что-то отменить, я не знаю.
На каждом шагу.
Ну вот последний пример. Может,
нет, я не буду приводить примеров, потому что я очень хитра. Я предпочитаю действовать без свидетелей, путем некоторых переговоров, консультаций. Я никогда не буду напрямую говорить.
Срок
вот я секретности. Сказала, вот я сказала, а вот это вот так. И я вижу, что по-моему. Я хочу, чтобы было по-моему. Мне кажется, что это простительное желание для столь не слабого человека, как я, что бы я еще делала? С ума сходила, спивалась там. Детей я двоих родила. Если бы было 10 человек, так, может быть, туда ушла бы сила. А так, куда мне ее девать? Я хочу, чтобы было, по-моему.
А еще, чтобы золотая рыбка на посылках, да?
Нет, золотой рыбки у меня нет. Я сама себе рыбка. Вот. И невыполнимого, и чего-то нереального, не сверхъестественного я не требую. Но я люблю, вот, например, кадровые вопросы. Мне хочется, чтобы человек находился на своем месте.
А место когда кто человек, определяет?
А человек, нет, я так думаю, оценивая человека как-то в комплексе, зная его там прошлое, настоящее, как-то чувствую его в целиком. Мне вот кажется, что это его место, а это не его место. Я так думаю. Ну и что? Если мне удается... Когда у меня получается, и человек... Вот, и мне кажется, что дело процветает. Мне кажется, что я более-менее разбираюсь в людях. Во всяком случае, в их, дело их профессиональных качествах в области культуры. Не так, чтобы прям уж проницать не было. Вот. И исходя из этого... Ну, не то, чтобы прям страдаю вечером. Ну, при случае говорю свое мнение радостно. Вижу, когда плоды правильные, когда все хорошо и правильно. Ну, в некотором роде это удовольствие.
Однажды эта книжка «История» станет в набор всего, на что вы влияли, или нет? Можно на это надеяться? Потому что вы заинтриговали.
А вы как увидите что-то хорошее, знаете, это...
Это Татьяна Москвина.
Да.
Прекрасно. Прекрасно.
Чьи поля? Маркиза Карабаса. Почему это произошло? А это Москвина что-то. А чего такого-то? Ничего страшного.
Хорошо, тогда...
Я вообще хочу быть вот типа как Ходжана Средин.
Хорошая.
Да. Нет, слушайте, 10 лет назад никакого не было... Я же... Первая книга у меня в 2003 году вышла «Похвала плохому шоколаду», потом в 4-м «Смерть все мужчины». Я дебютировала в 46 лет. Что это за литературный такой дебют? Ну, а жизнь уже, надо сказать, не то чтобы закончилась, но в значительной части прожита. Почему бы теперь не попробовать вот пожить и вот так.
Я все-таки домучаю. Срок хранить вечно на ваших секретных всех этих штуках, про которые вы нас...
Я говорю, всего-то... И меня тоже расспрашивали тогда, вот когда вы боролись с Валентиной Ивановной Матвиенко, протестное голосование организовывали. В составе, кстати, вот и Горшков был, и Коцубинский, масса народа. Вот. И мне тогда было много еще телевидения в Петербурге, сейчас ноль, а тогда было много, меня куда-то позвали и говорят, а ну что вы хотите? Я говорю, у меня программа превращения Льва Толстого. И каким образом? Я говорю, вот так вот. Не то, чтобы я такие великие произведения написала, в другом смысле, что вот топнет человек ногой и скажет, не могу молчать. И все внимательно слушают, а чего это он не может молчать? И надо сказать, что за 12 лет просто очень многое сработало. Вот. А теперь у меня программа превращения в Ходжуна Средина. Угу. То есть, чтобы вот обо мне ходили какие-то легенды. Туда пошла, это сказала. Вот. Но ждать-то, пока народ свои легенды сложит, я не хочу. Я хочу это... За народ я поработаю. Мне хочется такую книгу написать, где я бы вот была вот таким вот народным персонажем.
Кто-то из актрис так говорил. В общем-то, неважно. Я сама, говорит, о себе слухи распространяю. Неважно, кто сказал, но слух останется.
Ну, слухи, это они, актрисы часто сами делают. Это ничего, это не вина. А я не слухи, а художественные ситуации. Ну как, Ходжана Средин, если кто-то еще помнит.
Ну, он скорее политический деятель был такой, как Ходжана Средин. Ну да, он боролся.
Напрасно Фонтанка забросила культуру.
Ок, хорошо. А вы догадываетесь, наверное, что к вам многие неравнодушны? Я имею в виду, что вот нравится ли вам то, что вас многие не любят?
Как вы вообще на это
реагируете? Не знаю, у меня сплошная любовь и обожание вокруг меня. Писатели меня на руках носят просто. Вот. Театральные деятели, только их встретишь, они только и бегут за мной, чтобы я пошла в их театр, такие актеры особенно. Я никакой нелюбви не замечала. Может быть, на Фонтанке?
А вот что такое для вас счастье? Если вот вы говорите, вы хотите изменить мир, вы меняете его, точнее. Вы его меняете. Я считаю, что я его меняю. Вот Коля, например, считает, что он его меняет.
Абсолютно.
То есть каждый...
Не-не-не, за Колю пусть он
Да. Ну, к примеру, что такое счастье для Татьяны Москвиной?
Ну, к чего? Скажем, с утра на голову не нагадили. Ну, никакая вот дрянь ничего мне не позвонила, не сообщила, не написала оскорбительного, отвратительного и так далее. Ничего не случилось, несчастья нет. Это отлично. Отсутствие несчастья. Потом идут выполненные долг, дела. И некая полнота жизни. Полнота жизни, достигаемая разными средствами. Я умею выжать из жизни каплю счастья, как где-то писал Павел Крусанов. Вот. У меня хорошо развит чувственный аппарат, получил удовольствие от очень многого. От очень-очень многого. Вот. Даже не нахожу погоды в Петербурге такой уж ужасной и отвратительной.
А скажите, пожалуйста,
чем? Нравятся «Оттенки серого», не книжка Джеймса, «Оттенки серого на нашем небе».
А с течением времени получать удовольствие и счастье, оно как-то меняется, вот эта история? Потому что я знаю огромное количество людей, которые в последнее время вообще перестали что-либо испытывать, причем это молодые люди, чувствуют себя как, знаете, такие заспиртованные клиенты, я не знаю, там условно каких-то смысловых кунсткамер. Вот у вас как с этим дела обстоят, как с течением времени?
Ну, заспиртованные — это не ко мне. Я с тех пор, как начала писать прозу, очень такой скромный образ жизни веду, потому что писать пьяным невозможно.
Не, я не о том. Ну я вот про то, что человек себя как экспонат чувствует, он лишен эмоций, жизни.
Ну, бедные, не знаю, что с ними. Я в 58-м году родилась, родители были молодые, здоровые. Вот, поэтому генетических сбоев нету, я надеюсь.
От жизни прет, чем дальше, тем сильнее или слабее?
Никаких, не ослабевает. Другое дело, что такая женская жизнь с рождением детей, замужеством, она в прошлом. Ну, кроме женской, еще есть человеческая. Вот я ее с огромным удовольствием проживаю. Ой, ну что, у меня там всегда штук 10-15 жутко интересных проектов. Даже если 1-2 осуществится, хорошо.
Единовременно 10-15?
Да, конечно. Конечно, а надо как природа. Природа же сеет так. Вот там талантливых людей жутко много, потом раз-раз-раз, один умер, спился, уехал. И остаются-то совсем немногие.
От Хаджина Самый Средина упрямый. К природе. Я боюсь представить, что у нас будет дальше.
Поэтому страшно интересно. А потом, я вот когда выпускала журнал, а, кстати, «Время культуры» скоро опять выйдет, вот денег не было и не давали, а теперь опять дали, и опять он будет. И я узнала, боже, сколько талантливых людей, замечательных талантливых людей в городе, совершенно заброшенных, никто им не помогает, никто о них не пишет. Они как сироты прям ходят во всех областях, ну, такие прекрасные люди. Вот вместо того, чтобы заспиртованными уродами гнить это самое в смысловых там каких-то камерах, лучше взяли, помогли своим современникам, вниманием, рублем, пошли почитали, посмотрели, и так далее. Сколько у нас и театров, и галерей, и вообще всего. Страшно интересно, чего гнить-то? Пойди, посмотри, подумай. Некуда, нечего делать, в Эрмитаж сходи. Да. Я, конечно, такая с хворостиной у своих детей. Не то чтобы гнала, ну так что-то бубнила, а все получилось. И книжки прочли.
Вы довольны?
В тот самый Эрмитаж пошли. Конечно, если у человека завязывается интеллект, настоящий интеллект, который уже требует пищи, который не дает покоя, вот, хочет развиваться. Если у него свои какие-то знания, если ориентируется в культуре, все, ему скучно не будет уже никогда. Он всегда найдет себе чем заняться. Язык новый выучить, книжку новую прочесть. И у него уже несчастье такое. Мне кажется, оно будет редуцировано, даже если и случится. На что же нам? Это вот наше человеческое, это то, чем мы можем пользоваться. Вот. Все, что от природы, оно ж трагично, да. Но все, что от духа, оно наоборот очень бодрое такое, развивающееся. Поэтому так надо балансировать, быть таким артистом.
Мне кажется, вот сейчас самое время сделать еще одну паузу. Середина часа у нас Жак Авербах.
Офенбах.
Офенбах. Вот я неправильно произнес, прошу прощения. Орфей в аду. Как раз в контекст нашего разговора хорошо ляжет.
Доска почета.
У нас существует масса литературных премий. Я, кстати, напомню еще раз, что у нас Татьяна Москвина в гостях. И одна из премий был такой слух, что состоится последний раз. Это национальный бестселлер. Но вот сейчас нашли нового спонсора. Спонсор необычный. Что там с психическим здоровьем, если я не путаю, связано.
Вот. Очень актуально, мне кажется. По крайней мере, в первом приближении.
Насколько актуальна литературная премия, в особенности петербургская литературная премия, на данный момент и для кого она актуальна?
Я никакого отношения не имею к премии «Национальный бестселлер».
Ну вот вы, например,
знаю,
были в прошлом году
Ну так и что, это кто угодно,
я
написавший
понимаю.
Книгу, может быть, в списке. То есть я не слежу за ее историей, кто там спонсор. Никакого отношения не имею, почему меня спрашивают. Как будто имею.
То есть вы не читаете шот-лист никакой национальной премии никогда, да? То есть, ну, вы просто
почему?
Не следите.
Читаю иногда.
Например, какая литературная премия
иногда
для вас
уважаема? Читаю, но совсем не обязательно, что это будет в тот же день, когда ее объявили. Бывает, что читаю спустя какое-то время или не читаю вообще. По-разному бывает.
А как вы вообще воспринимаете смысл этих премий сейчас? Ну вот они породили какое-то количество авторов. Они все друг друга знают, они все друг друга любят, они все друг друга читают. У меня такое ощущение, что на этом все и
нет,
ограничивается.
Нет, вы не правы, потому
вот
что...
Вот расскажите, как вы это видите?
Почему-то до сих пор удается установить довольно высокую планку для качества литературных произведений, оказывающихся в лонг-листе и в шорт-листе главных национальных премий. Такого не случилось с премии «Золотая маска», которая просто превратилась в такой орган определенной группы лиц. Вот, как я шутила, где-то организованной преступной группировки УПГ. Ну, конечно, в театре все гораздо более невинно, тем не менее, это явно были вкусы только одних представителей театра. Вот за мной ходят, мне это как-то раздражает.
Давид Голощёкин за вами.
Дорогой. Ну, а причем вот тут и «Золотая маска». Вот
да, действительно, мы вообще говорим о литературе и продолжаем разговор о литературной
да.
премии.
В отличие от театральной премии, литературной премии, ну, такого не бывает, чтобы откровенное, ничтожное произведение, вот, произведение непрофессиональное, графоманское, вот, вдруг попала в... Нет.
В лонглист или в шот?
А и в лонглист.
И в лонглист, да?
Нет, нет, там достаточно все... все практически можно читать любое произведение. В всяком случае, это не за гранью, как говорится, добра и зла. Вот такого нет в театре. И сейчас постепенно сдают свои позиции кинематографические премии, которые все-таки тоже не пропускали... вот. Ну, откровенно слабых произведений, все-таки как-то. Но сейчас, когда «Золотой орел» получил ничтожный абсолютно фильм про любовь Анны Меликян, вот просто ничтожный фильм.
А в чем причина? Как вы это видите? То есть, если мы говорим о том, что литература у нас стоит на двух ногах хорошо, нормально...
Это, вы знаете, это скрытые формы того, что иногда называют... Я, возможно, ошибаюсь, это беспочвенные подозрения, коррупция...
То есть вот банально?
Нет-нет, это мне приснилось. Но если вы просите объяснение, но я же не могу сказать вам.
Нет-нет, вы сказали.
Кто куда что занес,
нет,
да?
Нет, нас это даже не сильно интересует.
Ну, так это самое.
Больше интересно...
К сожалению, так произошло. И вот это до того, как про любовь получила «Золотого орла», еще можно было всерьез говорить о кинематографических премиях. Сейчас уже нет. Вот, все закончилось с кинематографическими премиями. Кто угодно может получить что угодно.
То есть литературные
премии. Не нет, конечно, нет, до сих пор. Вот. Я говорю, в лонглисте качественное произведение, а в шорт-листе, как правило, спокойно можно читать, ну, за каким-то редким исключением. Но это, как правило, ну, вас кто-то раздражает, и вот он попал вдруг. И вы можете сказать, как он попал. На самом деле, он имел право попасть. Ну, скажем, многие, а что-то Кашин там, да, в прошлом году в «Национальный бестселлер». На самом деле, это бойкая некая вещь, написанная, значит, соблюдение определенных правил литературных. В общем, так сказать, что это графомания, никак нельзя. Нет, это вот такое эдакое произведение. Это литература низшего сорта. Ну, литература.
А кто кого победит? Хорошая книга, вот. Плохое кино? Или вот
понимаете,
это вот плохое кино?
Секацкий же все уже объяснил, что есть эфемеры и посмертники. Вот наш великий Секацкий Александр. Эфемеры получают все сейчас. Одномоментно, весь объем славы. Вот они его получили, а дальше все. Пески забвения. Никто уже никогда не вспомнит. Посмертники получают, может быть, понемногу, но очень долго. Вот проходят годы, а их почему-то все читают, а они почему-то существуют и так далее.
Ну а что для писателя? Ну вот лично для вас, вы хотели бы быть, как это, посмертником?
А есть такие хитрые люди, вроде меня, которые хотят все и сразу, понимая, что сразу-то ничего нельзя. Нет, у меня огромная такой слава, прям оглушительная слава, у меня ее нет и не будет. У меня хорошая известность, но мне бы, конечно, не хотелось совершенно быть неизвестной. А вот то, чтобы сохраняться, вот это, конечно, пусть понемножку, но читают каждый год. Но вот вы знаете, вот эти мои книжки, у меня 4 прозаические книжки «Смерть — это все мужчины», «Она что-то знала», «Позор и чистота» и вот «Жизнь советской девушки». И вот самую первую книжку ее до сих пор читают. Читают, цитируют. Что там? «Она что-то знала», вот сейчас на «Радио России» будут спектакль делать, понимаете? Они в обиходе. И это настолько важнее вот, того, чтобы прозвучать один раз по всем, значит, каналам, там, по всем сетям. Вот такую-то премию получил такой-то. Да, твое имя так гремит, разлетается. Хорошо, а потом что? Вот кто помнит, кто такой Денис Гуцко? Андрей Геласим.
Геласим.
Ну, с большим, примерно там же, где Гуцко. Вот. Ну, а вот...
А вот Татьяна Москвина.
Так и Сергей Носов, и Павел Крусанов.
Сергей Носов-то как раз получил ту самую премию.
Да, вот, да. Но и до этого его читали, и после этого его будут читать. Он как раз вот такой с устойчивой такой аудиторией. Вот это мне сейчас у него приросла аудитория, это хорошо благодаря премии. Да. Но вообще у него устойчивая аудитория, потому что он писатель... сказать, он без провалов.
Ну, а вот Леонид Юзефович, который тоже вошел в лонглист, и я более чем уверена, что войдет в шотлист Нацбеста в этом году. «Зимняя дорога».
«Зимняя дорога» — это выдающаяся вещь. Это не бестселлер, вот что я хочу вам сказать. Это выдающаяся вещь, это потрясающая, трагическая вещь, по-настоящему трагическая. Она даже вот ушибает, потому что так видишь хорошо этот страшный 22-й, по-моему, год, заснеженную эту Якутию, где происходит действие исторического романа Юзефовича «Зимняя дорога» и двух людей, палача и жертву, двух достойных и благородных людей, уничтожающих друг друга. И настолько вот о щите всего сущего, настолько прекрасно и сложно. Это читается тяжело, это нельзя прочесть за один вечер.
Безусловно.
Это книга, с которой ты так вот... И я думаю, что она сложновато будет. Она войдет, я думаю, в шорт-лист, но сложновато будет для довольно немудреных членов жюри, которые правильно, это тут ход-то сам нормальный, позвать каких-то там журналистов, телеведущих, но немножечко она им будет не по зубам. Но это все равно. Пусть у этой книги будет там несколько тысяч читателей, это будут очень преданные читатели. Кроме того, я надеюсь, что «Зимнюю дорогу»
экранизируют. Я тоже надеюсь.
Я вот видела прям вот Константин Хабенский «Анархист» и Михаил Пореченков «Генерал Пепеляев». Вот прямо так очень здорово было бы. Настоящее такое противостояние. А в экранизации, конечно, уйдет вот эта плотность текста очень умного и образованного человека, который иногда не сообразуется с возможностями аудитории. И вещь еще поживет. Но тут, конечно, в конечном итоге справедливо, но складываются литературные репутации. Но до этого конечного итога могут быть разные приключения. Может быть, несправедливо забытые имена, которые потом всплывают. Или, наоборот, слишком много достается успеха, а не по заслугам, не по делу. Но, как правило, время честный человек. Говорят, французы. И вот, что касается дутых репутаций, они, конечно, все рассеиваются.
Ну вот еще из лонглиста Андрея Ствацатурова с романом «В рассказах «Осень в карманах», к примеру. Тоже я, кстати,
могу сказать, это очень далеко от меня.
Уверена, что тоже войдет в шот-лист.
Да, может быть, но это...
Анна Матвеева «Завидное чувство» Веры Стениной не читала.
Да, Вера, я читаю эту Матвееву.
Ну, Матвеева я читала, да, именно конкретно эту.
«Правдорубку» и «Екатеринбургскую». Мне такая литература нравится, и мне нравится, что не только Москва и Петербург. Она действительно вот это вот каменное уральское такое письмо. Мне страшно нравится. Пусть бы там с Урала как можно больше писали. Сибиряки нравятся. Угу. А вот у нас из Владивостока был в прошлом году Авченко. Ну, прелесть.
Да, с камнями.
Слушай,
да,
а вот так собирается страна. Вот страна, да, огромная, интересная, сложная страна, забитая талантливыми творческими людьми. это так. Если взять измерение культуры, если мы возьмем другое измерение, может быть, другая картина. В измерении культуры это так.
А вот Снегирёв тоже второй раз он вошел, по-моему, в прошлом году он даже в шот-лист, да, вошел с Верой, а вот сейчас со сборником рассказов, как же ее звали. А читали?
Нет, не поспеешь, знаете, за этим Снегирёвым. Но он у меня был на радио «Культура» там в Москве. И так мы с ним поговорили неплохо, обстоятельно про эту самую Веру, которая мне не особенно понравилась. А, вот. И я вообще не поняла этой книги. Ну, понятно, что эта Вера — это не живая Вера. А как там у Ерофеева «Русская красавица» была, да? Некий там символ. Вот этот символ, ну, шутку говоря, он и тут. Ну, много неприятного, не аппетитного в этой Вере. Ну, бывает, что способность писать развита в человеке. И он может слова складывать. Вот, и даже блоками целыми пишет и так далее. И видно, что, ну, поверхность текста изукрашена. А внутри там ничего нет, понимаете? Есть какое-то обеспечение слов. Я не знаю, что это. Это ведь даже нечто таинственное. Ну, вот какой-нибудь Костя Кинчев рифмует «Гроза глаза». И хорошо. Он, кстати, по-моему, завтра выступает. Я фан Алисы просто. Да, с 30-летним стажем. И я понимаю, что он рифмует это «гроза глаза», а и он имеет право, потому что это его гроза и его глаза. И у него это не выглядит ни штампом, ни банальностью, а вот как правильно, должно быть так. Какое-то обеспечение собой и тем, что ты прожил, обеспечение этих слов, которые ты берешь. А бывает, что слова-то находятся, да, а вот ничего не получается, за словами ничего нет. А почему, не знаю. Это
магия.
Да. Конечно. Но это фундаменталисты всегда и говорят, это вот наша литературная группа «Секаски, Носов, Крусану», что да, да, магия, да. Вот вы думаете, что это вы играете там туда-сюда, себе что-то там выгадывая. А на самом деле, что при правильном обращении, отношении можно изменить действительность.
Вот у нас был Павел Васильевич Крусанов, который сказал отличную совершенно вещь, что я говорю, кто же такие эти фундаменталисты? Он говорит, те, кто сохраняют. А что делаете вы? То есть создающие, есть разрушающие, есть сохраняющие. Татьяна Москвина относится ли к какой-либо категории?
Так я же фундаменталист.
То есть вы сохраняете?
Я член литературной группы, у нас всего-то 4 человека осталось. Они, у нас очень высокая дисциплина в литературной группе, сохраняем, безусловно.
А что вы читаете для души? Вот, ну, например, вчера что-нибудь читали вы для себя, просто можете ли порекомендовать нам?
Я, чтобы успокоиться от перевозбуждения, вызванного неумеренной интеллектуальной деятельностью, потому что это сложные вопросы, там, вне зависимости от результата, просто когда все время у тебя голова работает, ты можешь потерять сон. Вот, находиться в этом перевозбужденном состоянии и это очень вредно. А у русских вообще длинный тормозной путь, как академик Павлов сообщил в своем докладе. Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской премии. У него был доклад об особенностях русского ума. Одной из этой особенностей он полагал длинный тормозной путь. Трудно переключаемся. Мы долго
поэтому мы дома говорим
тормозим.
О работе. Тормозим.
Да, долго тормозим во всем. Но такие особенности. Вот. И поэтому надо уметь как-то отключаться, переключаться. Можно, конечно, выпить рюмочку с друзьями, но это редко. Вот. Действительно, выпьешь и нормально спишь. Я читаю детективы. Детективы.
Вот, как
например,
кто,
например, вчера читал, ну, Пэра Валю, например, вчера читала. У него там этот Мартин Бек, инспектор Мартин Бек. Вот, честно говорю, читала «Исчезнувшая пожарная машина» назывался детектив. Я его с интересом прочла, потому что что-то какой-то такой прохладой веет от этого скандинавского детектива. Норвежских, вот шведских, датских писателей. Такой прохладой. Это себе представляю, этот Стокгольм, это холодное море, этих не очень разговорчивых людей. А там в хороших детективах еще проступает фактура. Вот. Именно скандинавского полуострова. Начинаю соображать, где же там, а как из Швеции они в Данию попадают, а как они там. В общем, вполне неплохо. Я уже так много довольно прочитала скандинавского этого нуара. И наших тоже читаю.
А вот у нас вопрос от слушателя, от нашего. А роман «Обитель». Мы так понимаем, что вы его прочитали. А какое впечатление все-таки он у вас оставил?
Все свои мнения Я публикую за деньги в газете «Аргументы недели», являюсь заведующей отделом культуры этой газеты в течение 10 лет. С 2006 по 2016. Я надеюсь, что мы этого мая достигнем с газетой. Но у меня такой редактор упрямо говорит, не будем ничего отмечать, ни к чему. Но вообще-то 10 лет, каждую неделю. Я обо всем пишу, и можно там найти подробное мое мнение, не то, что я сейчас там скажу. А я прочитала и хорошо помнила роман, сообразила с ним. Можно там найти мою статью про обитель Захара Прилепина. И, значит, в любом случае, конечно, это не милосердно длинное. Но это длинно, потому что...
Зимняя дорога тоже не милосердно длинная.
Нет, зимняя дорога короче. И в зимней дороге нету такого ощущения, что это такой логокомпьютер, да? Что он игру из слов строит, такую игру, в которую он сам себя помещает в качестве игрового героя. Вот. И поэтому ему хочется остаться как можно дольше в этой игре, пройти все уровни в виде этого героя, молодого, сильного, вот, который еще все может, и такой аппетит, а вместе с тем он невинен. Уже Захар-то невинность-то потерял, а герой еще в каком-то смысле, хотя бы в интеллектуальном, невинен. Ему интересно. Вот. А бывают романы, построенные совсем по иному принципу, они тогда не такие огромно пухлые. В общем, много, мне кажется, много там лишнего. А вообще-то я тоже отчасти увлеклась этим образом, поскольку там все хорошо подробно описано, этим миром. И в который раз подумала, боже, как ужасны русские мужчины.
Ох!
Доска почета.
Ну вот я чуть-чуть так, извините, вас прервал.
Да, это такой вздох был.
Про мужчин-то,
про мужчин. Да, Татьяна Москвина у нас.
Я не сказала плохие, я сказала,
она сказала ужасные. Ужасные мужчины у нас в России, сказала Татьяна
Москвина. Да вечно устроит что-нибудь.
Капризные.
Нету военной революции, так он будет пить вообще с утра до вечера. Если этого нет, ну, значит, он чем-то заинтересуется другим.
Как вы хорошо пишете про грибы, про ягоды, как это все живо, и вот прямо запахи аж возникают. У меня вот, неизгладимое впечатление. Скажите, а вы вообще добрый человек? Вот мне кажется, что человек, у которого было счастливое детство, он добрый.
И замечательная пьеса у Брехта «Добрый человек» из Сычуани или из Сизуана. О том, как была жила на свете добрая проститутка. И боги ей послали денег. Но выяснилось, что доброму-то человеку не проживешь, и она вторую личность из себя выкрыла. И, конечно, уже, наверное, люди забыли, что такая пьеса была, и был такой Брехт. Но она стала строить из себя своего двоюродного брата, злобного Шуида. И вот как Шанти, она была очень добрая, а как Шуида, она вынуждена, потому что не прожить. Все требуют этих денег, хотят у нее забрать. Угу. Тут появлялся ее брат. Вот. Отличная роль. У нас идет это по молодежном театре, а раньше шло на Таганке. Отличная роль для актрисы, которая может быть одновременно и доброй Шанти, и злобным Шуида, и все это один человек. Ну, на такие вопросы, добрый ли человек, ответить невозможно. Совершенно невозможно. Но я ничего себе. У меня, во всяком случае, так совесть особенно ничем не отягчена, никакими злодействами, никаких темных пятен нет. Единственное, что недостаток бывает, недостаток там внимания, недостаток милосердия. Вот в этом я сострадание, в этом я могу себя упрекнуть, но понимаю, что тоже тут безнадежно. Дело в том, что я не люблю смерти и не люблю страданий.
Это ж неизбежно?
Нет, я не люблю очень активно.
И
мне кажется...
Что теперь средство Макропулуса?
Нет, я понимаю, что я умру, это я понимаю, что я страдаю. Нет, когда рядом происходят какие-то страдания, я там стараюсь помочь, но вообще-то они мне так противны. И сами страдания, и страдающие люди, что тут вот... Приходится что-то делать, а то, что делаешь не от души, и то, что делаешь так, оно, конечно, большой ценностью не обладает. Ну вот Лев Толстой описывал таких героев, ну, в которых много жизни, Поэтому они вот... Какая-то тут благотворительность. Ну, да, конечно, это очень хорошо, но можно это без меня, потому что мне неинтересно все. В мире столько горя. Неужели меня кто-то будет грузить на страшном суде, что я все горе мира на себя не взвалила?
А что вы делаете от души?
Вот, все остальное
все
я
остальное,
делаю.
Все остальное, кроме сочувствия?
Нет, я сочувствую. И сочувствую искренне. Но мне бы очень хотелось в этот момент быть где-то в другом месте. И что-то другое делать, понимаете? Я не лицемерю. Мне действительно жалко, если рядом кто-то несчастный. Мне жалко этого человека. Но я при этом думаю, как бы хорошо оказаться, вот как бы хорошо, чтобы этой ситуации не было. Вот, потому что и так столько боли, страдания, несчастья, все это вокруг. И хочется, чтобы это было подальше. Но мне кажется, что это вот от жизненности, от того, что много жизни, хочется жить. Жизнь – отдых радости. И мне так любяще радоваться вот эти ситуации с страданием, они, ну, как сказать, удручают. И мне кажется, я боюсь людей, которые очень бросаются вот на это. Они какие-то как гарпии, да, вот они видят смерть, страдания, горе, больные люди там с несчастьем, и они прям туда бросаются, у них так блестят глаза, как они-то летят. Все сдавайте, отдавайте, все думайте вот об этих, они сейчас... Я таких людей боюсь, мне кажется, это какие-то специальные такие страшные люди, которые даже наслаждение какое-то испытывают. Я не испытываю. Я не испытываю, я стараюсь избегать. Но если не получается избегать, ну что же, иду и делаю то, что нужно, но делаю это без вдохновения.
Вот у нас буквально 2 минуты остается до конца эфира. Вот у меня вопрос такой. Слушайте, многим задавала его про героя. Ну, понятно, нету единого героя. А может быть, в 21 веке уже героиня должна быть какая-то? Ну, вот общий какой-то образ, который будет понятен всем.
Где должен этот
образ? Не знаю, в литературе, в культуре, в искусстве вообще. В кино. Ну, понимаете, вот как-то в 20 веке это все-таки было.
А что, в 20 веке не было героинь, что ли?
Были.
А какая, например,
в 21 веке?
Была Джульетта Мазина,
была,
например.
Сейчас что?
Что сейчас? Сейчас обыватель.
Неужели, может быть, обыватель
торжествует?
Героем?
Нет, торжествует обыватель со своим заказом. А обывателю святые не нужны. И герои ему не нужны. Ему нужно такой же, как ты, только покрасивший. Чуть
гламур?
Покрасивший, чуть по, конечно. А какой заказ? Заказ у обывателя либо в его подростковом состоянии с вот тупыми грезами, это кино, либо обыватель уже, значит, солидный, окопавшийся тогда он в литературе, какие-то свои делает заказы, чтобы так приятно гладило и ничего не мучило и на совесть не действовало. Ну, так все заточено, чтобы не было великих людей, не было героев. Так все заточено. И мир строится с тем, чтобы блокировать второе пришествие Иисуса Христа, как пошутил Александр Сикацкий. Сделать все, чтобы он не пришел, потому что он не нужен. Прекрасно без него обходится, прекрасно без героев, прекрасно без великих людей.
Но что-то изменится в ближайшее время, по вашему мнению?
Конечно.
Отлично.
Мы же условили, что Татьяна у нас за все хорошее отвечает сама.
Да, да. Смотрите, если что-то изменилось, это я.
Хаджана Средин. Мы надеемся.
Хаджана Средин просто смешной. Он смешной. Это я хочу смешную такую женщину. Смешную женщину, народную смешную женщину, а не потому, что она какая-то великая. Она просто понятная, да. Она вот за рулем, вот я за рулем. Вот как рассказать только, как я выучилась 52 года ездить на машине. Это уже одно. У меня смешная, забавная жизнь, которую можно еще смешнее рассказывать.
Татьяна Москвина, спасибо вам большое, были у нас в гостях. Это приятно, я думаю, что мы будем продолжать наш разговор. Мы познакомились и будем продолжать, если вы не против.